Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Да, сегодня мы с вами поговорим как раз о 15 ава, которая вот как раз у нас наступает, да, у каждого наступает в свое время. У нас в Бейтаре и в районе Иерусалима еще не наступил, но уже мы приближаемся к этому празднику. И давайте поговорим о том, что же это за праздник. Мы уже в прошлом году немного обсуждали, что это день радости, да, день счастья, особой близости ко Всевышнему. И сегодня мы постараемся рассмотреть один особый аспект этого праздника, о котором очень редко, на мой взгляд, говорится, а именно заготовка дров в храме, как одно из видов служения в храме, службы в храме, и как это связано с 15 ава, как вокруг этого крутятся все остальные события, которые были 15 ава. Итак, мы постараемся через это историческое событие лучше понять этот праздник. Потому что, да, интересно, что даже в религиозном обществе 15 ава проходит довольно-таки... Раз наоборот, особенно в религиозном обществе 15 ава проходит довольно-таки спокойно. К сожалению, в современном Израиле слишком много развернули на тему Дня любви. А вот в религиозном обществе, да, то есть это как-то проходит, только, как известно, то есть сегодня мы уже не читали Таханун в молитве, и во многих синагогах люди, да, не понимают, что происходит, начинают искать либо какого-то жениха, например, почему не читали Таханун, никто не понимает, и многие забыли о том, что вообще 15-го это праздник. И, да, это нужно объяснить, что это за такой день 15-го и почему в Талмуде написано, что не было у еврейского народа таких счастливых дней, как Йом-Кипур и 15-е ава. Да, это как раз и есть основное акдама, основное вступление ко всем урокам, связанным с 15-м ава. Это то, что не было таких счастливых дней у еврейского народа, как 15 ава и Йом-Кипур. Итак, как известно, что 15 ава в целом, это у него есть много событий, связанных с 15 ава. В Талмуде приведено 5 событий, которые мы коротко упомянем. И еще одно яркое событие упомянуто в свитке постов, о котором мы тоже поговорим. Но все начинается еще в пустыне. Еще с выхода еврейского народа из Египта начинается уже 15 ава. Да? То есть последний год нахождения евреев в пустыне, наступает последнее, евреи еще не знают о том, что это последнее 9 ава, но наступает 9 ава. И как и 9 ава в пустыне евреи, перед 9 ава в пустыне евреи копают себе могилы. Почему? Потому что это день, который выбран Всевышним днем смерти в пустыне. Это единственный день в году, когда евреи умирают в пустыне. После греха разведчиков написано, что они были наказаны день, год за день, а потом написано день за год. То есть за 40 дней, которые разведчики ходили по земле, по израильской земле, и потом плохо говорили о земле Израиля, они были наказаны 40 годами скитания в пустыне. И были наказаны тем, что все то поколение, которое плакало 9 ава, погибнет. И погибнуть оно должно было каждое 9 ава, погибала группа из тех людей, которые как раз плакали в то 9 ава. Поэтому никто не знал в целом, чья очередь пришла. Ну, есть комментаторы, которые говорят, что знали, что те, кому наступало 60 лет, другие говорят, что не знали, чья очередь пришла умирать, поэтому все копают себе могилы и не все встают утром. Но наступает 9 ава 40-го года нахождения в пустыне, и все встают. Они думают, евреи думают, что они ошиблись, что на самом деле это было не 9 ава. На следующий день опять ложатся в могилы, и опять все встают. Так продолжается несколько дней, пока не наступает 15 ава. 15 ава, что такое особенного в 15 ава? 15 ава – это, понятное дело, полнолуние. Так как у нас календарь идет по луне, да, месяца идут в связи с новолунием, то 15 число это полнолуние, поэтому, увидев полную луну, евреи понимают, что 9 ава точно прошло. И никто не умер. Следовательно, гзира снята, постановление Всевышнего было снято, они умирали всего, если мы посчитаем, только 38 девятых ав, а не 40. То есть были, еврейский народ был прощен. 40 лет скитания по пустыне начинаются с выхода евреев из пустыни, а не с 40 лет с греха разведчика. И у евреев начинается особая радость того, что Всевышний их прощает. И эта радость выливается в то, что возвращается пророчество к Моше Рабейну. Именно 15-го возвращается пророчество. То есть пророчество в еврейском народе, да, пророчество может быть только в радости. И все время, пока евреи были грустны за грех разведчиков, пророчество не возвращалось к Моше Рабейну. И только 15-го ава оно возвращается. Это, да, это как бы начало именно того, что такое 15-е ава. Это день, когда возвращается пророчество к Моше Рабейну. День, когда евреи понимают, что они прощены за грех разведчиков. И дальше в истории этот день продолжает быть днем, когда евреи начинают чувствовать особую приближенность к Всевышнему, особую радость, особое счастье близости ко Всевышнему, особенно после того, что 9 ава мы чувствовали определенное отдаление от Всевышнего. Да? То есть понятно, что когда мы плакали о разрушении храма, то мы чувствовали, как мы далеки от Всевышнего, что у нас нет храма, нет возможности через него приближаться к Всевышнему. И 15 ава – это наоборот, это день, когда мы чувствуем, как мы начинаем приближаться ко Всевышнему. Да? Когда-то сказал очень интересную фразу Рэби Рухам Мемир, известнейший Машгих Ешивы Мир времен между Первой и Второй мировой войнами, что когда 9 ава мы чувствуем отдаление от Всевышнего, это тоже хорошо, потому что когда мы чувствуем отдаление от Всевышнего, мы уже на каком-то расстоянии от Всевышнего. То есть человек, который не чувствует ни близости, ни отдаления от Всевышнего, не чувствует никакой связи со Всевышним, это намного более ужасно, чем чувствовать, что ты отдален от Всевышнего, потому что как только ты чувствуешь отдаление от Всевышнего, уже есть какое-то расстояние, которое ты можешь пройти. Все время, пока нет этого расстояния, и пройти его невозможно. А 15-го ава мы это расстояние, мы делаем прыжок вперед, да, мы приближаемся ко Всевышнему. Итак, какие же события, давайте коротко обсудим, какие события, какие пять основных событий упомянуты в Геморе о 15-м ава, и перейдем, собственно, к тому, чем мы с основным хотели заниматься, а именно заготовкой дров. Итак, как мы уже сказали, возвращается пророчество к Моше Рабейну в пустыне. Второе событие, которое было исторически, да, мы идем по исторической линейке, то была история с Пелегиш Бегива, наложница в Гива. Тогда, да, кто хочет, может прочитать более подробно в Танахе, в книге Судей, всю историю, но страдает, было уничтожено практически все колено Бениамина. И в итоге 15-го ава было разрешено евреям жениться на колене Бениамина. И 15-го ава девушки водят там хороводы, да, то есть водятся хороводы, на которых как раз мужчины колена Бениамина могли, оставшиеся в живых мужчины колена Бениамина могли выбрать себе невест. И в целом именно из-за этих событий и вошло в современном Израиле День любви. Но мы об этом не будем подробно останавливаться. Есть еще некоторые объяснения, почему девушки водили хороводы именно 15-го ава. Об этом мы еще, может быть, поговорим попозже. Другое событие – это последний царь Израиля, Северного царства, которое отделилось от Иудеи, в котором здесь находятся 10 колен, которые, да, не очень себя хорошо ведут, не соблюдают заповеди в основном Всевышнего. Последний царь этого государства, Гойше бен Эле, он именно 15 ава разрешает евреям Северного Царства подниматься в Иерусалим в храм. До этого со времен первого царя Израиля стояли специальные кордоны, пограничные заставы, чтобы евреи не могли проходить в храм, подниматься в храм. И именно 15 ава эти кордоны снимаются, и это тоже близость, понятно, близость ко Всевышнему, когда ты чувствуешь, что ты можешь подняться в храм. Следующее событие – это то, что 9 ава, как мы знаем, были уничтожен Бейтар, последний оплот восстания Бар-Кохбы, Бар-Кузивы. Мы об этом подробно говорили на уроке, посвященном восстанию Бар-Кохбы. И 15 ава пал последний оплот Бар-Кохбы, это Бейтар, и было убито огромное количество людей и по римским цифрам, и по еврейским цифрам, какие-то заоблачные цифры. И изначально у римлян существует запрет на похороны тех, кто убит во время мятежа. И тела убитых бейтаровцев более 3 года не могли быть захоронены, пока 15 ава было разрешено, 15 ава было разрешено захоронить эти тела. И была особая радость того, что можно было захоронить наконец-таки погибших евреев. И в этот день было установлено особое благословение даже ради этого. Вот. Теперь и последняя вещь, о которой мы более подробно сегодня поговорим, это именно заготовка дров в храме. 15 ава заканчивается заготовка дров для храмовой службы. И об этом мы поговорим более подробно еще через некоторое время. А пока надо упомянуть, что есть еще одно событие, которое обычно не упоминают, но оно тоже очень важное. 15 ава есть такая книга, которая называется «Мегилат Таанит», «Свиток постов». Мы о нем уже, об этой книге часто говорили, да, так как я стараюсь соединить еврейскую историю, еврейский календарь. И в этой книге упоминаются огромное количество дней, в которые нельзя было поститься во время второго храма. Особые дни полупраздничные, в которые наши мудрецы установили, что человеку не надо поститься. Обычно это дни, связанные с еврейской идентичностью. То есть дни, когда те евреи, которые были эллинизированы, те евреи, которые склонялись к греческой или римской культуре, они были расстроены в целом. И чтобы подчеркнуть, что мы не связаны ни с греческой, ни с римской культурой, в этот день было запрещено поститься, потому что мудрецы опасались, что тот, кто постится в этот день, вполне возможно, он постится не потому, что он просто хочет попоститься, а потому, что он скорбит о каких-то событиях, которые показывают нашу еврейскую идентичность. И 15 ава тоже входит в эти дни, но там написано совсем другое событие о том, почему он входит в эти дни. И давайте об этом тоже поговорим. Это тоже связано с дровами. И что ж такого в этих дровах? Итак, что это? Книга эта очень интересная. Это в целом самая древняя записанная часть устной Торы, сохранившаяся в еврейском народе. То есть книги устной Торы создавались давно, и у нас есть традиция, что есть книги, которую создал Адам Ришон, есть книга, которую создал Авраам Авину, Давид Амелех, Шломо Амелех, царь Шломо, царь Давид. Но все эти книги, они только называются книгами, они передавались устно. Вся устная, вся часть, да, то есть если псалмы были записаны, если книги царя Шломо тоже были записаны, некоторые, то они, да, то есть это они записаны были, это только письменная Тора записывается. А устная Тора передается, из уст в уста, она остается устной, она остается незаписанной. Запрет на запись устной Торы продолжается довольно долго. И все эти книги передаются только через уст в уста. Пока не была записана первая книга устной Торы, и это именно свиток постов. Магилат Таанит, свиток постов, это первая книга, которую разрешили записать. Потому что это события, которые, что-то новые события, о которых не все знают. Это события, которые устанавливались именно в это время, в которое они происходили, и поэтому их разрешили записать. Теперь надо знать, что есть еще записанные какие-то записанные книги, которые не всегда представляют стандартный иудаизм. Некоторые из них даже дошли до нашего времени. Книги разных сект, сохранившихся в иудаизме, иногда они довольно-таки близки к иудаизму, иногда они не очень близки от иудаизма, но именно свиток постов – это стандартная литература, которая первая записанная книга стандартного иудаизма, талмудического иудаизма, так скажем так. Теперь, там написано, что 15-е Ава – это день дров, коинских дров. Что это за праздник такой, день коинских дров? Тут нужно сделать вступление. Да, еще кроме этого написано, что это день дров коинов, ну и еще там несколько слов, которые я сейчас скоро закрою. Итак, давайте скажем вступление. Теперь мы находимся, да, практически после 9 ава, после разрушения храма. Но давайте перенесемся в начало строительства второго храма. Евреи возвращаются из вавилонского пленения. Начинают строить второй храм. Но, как мы с вами уже много раз говорили, возвращается очень мало евреев. Да? То есть цифры минимальные. С Эзры возвращается меньше 45 тысяч человек. Очень малочисленное народное население в Иудее. И когда строится храм, евреи понимают, что дров не хватает. То есть не было заготовлено достаточное количество дров для службы в храме. Теперь дрова – это заготовка дров была очень тяжелым во всем протяжении времени. Мы живем в веке газа и электричества. Для нас дрова – это что-то такое легендарное. Как раз еще в России, может быть, и в Украине, и там во всем бывшем Советском Союзе еще видели и слышали о заготовке дров, а в большинстве мест в мире уже такого понятия вообще не существует. И да, надо понять, что такое заготовка дров. Дрова заготавливаются, поэтому не весь год. Зависит от того, есть зима, нет зимы. Но для храма нельзя использовать дрова, в которых заводятся жучки. Поэтому заготовка дров идет только с Нисана, с месяца Нисана до 15 ава. Почему до 15 ава? С 15 ава начинает уменьшаться. Да, мы находимся сейчас примерно во время самого длинного дня и самой короткой ночи. Да, примерно, я говорю примерно, потому что зависит от того, как считать день и как считать ночь, когда мы, какие времена мы берем, да, и кроме того, мы понимаем, что мы живем по лунному календарю, а самый длинный день в году, он, понятное дело, по солнечному календарю, поэтому он не всегда выпадает на 15-го. Но примерно 15 ава, день начинает уменьшаться. И, следовательно, солнце уже не настолько выжигает деревья, как хотелось бы. И есть опасность того, что в деревьях могут завести жучки. Поэтому, именно поэтому заготовка дров заканчивается 15 ава. На пике солнечной активности. И после этого уже заготовка дров не ведется. Поэтому есть опасность того, что может оказаться, что дров не хватает для храмовой службы. И во втором храме такое случилось, что неожиданно были времена, когда дров не хватало, склады храмовые были пусты, и были люди, которые добровольно дарили свои дрова, они дарили храму. Понятно, что это был очень большой жест, особенно когда ты заготовил уже дрова себе, ты, например, себе дрова заготовил точно, четко, сколько тебе нужно. Сейчас их подарить храму — это тяжело, потому что ты себя от себя отрываешь, да, ты, может быть, тебе не хватит на обогрев или на подготовку пищи. Как мы понимаем, что дрова в древнем мире — это и свет, и заготовка пищи, и газы, электричество в нашем мире — все это дрова. Да? И получается, что люди отрывали от себя и давали в храм, и поэтому они было 9 времен, когда в начале строительства храма неожиданно оказывалось, что не хватало дров, и нужно было их приносить, нужно было, чтобы кто-то срочно принес дрова в храм. И эти 9 семей были удостоены того, что каждый из них получает семейный праздник. Их очень благодарят за то, что они сделали такой добрый жест и подарили свои дрова храму. И за этот добрый жест они удостаиваются того, что у них есть семейный праздник. Каждый год, в тот день года, в который они даровали дрова храму, у них есть право принести свои дрова в храм, и жертвоприношения будут принесены именно на их дровах, а не на общественных. То есть они дарят это обществу дрова, потому что нельзя приносить в храме только общественная служба ведется только на общественное имущество, то есть ты должен подарить обществу эти дрова, но было заготовлено, что именно эти дрова будут использоваться для жертвоприношений, для службы в храме. И у этой семьи был особый праздник в этот день, который даже есть определенные законы, которые связаны с тем, что у этой семьи есть особый праздник. И 15-го был одним из таких дней, когда одна из семей Коэнов, у них был собственный семейный праздник того, что они когда-то в начале строительства второго храма принесли дрова в храм. Ну и что такого, что у одной какой-то маленькой семьи в еврейском народе был праздник. Вроде бы это никак не связано со всем еврейским народом. Почему, да, почему нужно праздновать теперь 15-го всему еврейскому народу? Но говорится, что наступают тяжелые времена во втором храме. Мы знаем, что история второго храма непроста. И наступает время греков. Греки захватывают землю Израиль. Они начинаются антиеврейское законодательство, но изначально оно начинается с легких мер. Мы уже знаем с вами из уроков из Хануки, какие страшные в итоге были постановления. В конечном итоге мы даже говорили, что в целом историки не могут объяснить настолько жесткого законодательства вообще во всей истории в плане финансовых запретов, в плане финансовых законодательств. Неизвестно в истории такое жесткое законодательство не против одного практически из народов в мире, в истории. Но изначально они начинают с чего-то маленького. Греки постанавливают запрет на принесение в храм дров и первинок. Дрова, понятное дело, это для того, чтобы аннулировать жертвоприношение, потому что ты не можешь запретить сразу жертвоприношение, это антирелигиозный ход, понятное дело, и сразу же, как только ты запрещаешь приносить жертвы в храме, ты сразу же выступаешь против иудаизма. Но когда ты запрещаешь приносить дрова, вроде как ты ничего не запрещаешь, всего лишь дрова, какая разница? Но понятно, что без дров невозможно принести никаких жертв. Поэтому это страшное постановление, но оно было очень хитрое. Комментаторы приводят, что у него было объяснение. Это было не просто антиеврейское постановление, Они объяснили, что мы не хотим, ведь в храм приносит огромное количество дров, и огромное количество плодов приносили евреи как первинки в храм. Бикурим, да, первые плоды приносились в храм. Они говорят, что рынок страдает, инфляция, цены растут из-за того, что вы в храме просто так гробите имущество свое. И греки, типа, что они заботятся о рыночных ценах, запретили приносить в храм дрова и первинки, то есть первые плоды урожая. Да, то есть, как мы уже сказали, есть комментаторы, которые объясняют это тем, что это были те вещи, которые наиболее просто объяснить, что ты не против религии выступаешь. На самом деле ты заботишься только о рыночных ценах. Потом уже греки даже не парились, уже их более поздние постановления были уже напрямую против иудаизма, но изначально они так вот пытались выглядеть приличными людьми. Да, это было страшное постановление, которое длится какое-то время, но наступает 15 ава. Что такое 15 ава? 15 ава – это как раз праздник, семейный праздник семьи. Ой, я вам сейчас скажу. Семья, его зовут, человека зовут Шальма Натофи. Был Шалмай или Шалма, мелашон Шалом, мир, да? Человека звали Шалма, он был Натофи, это что он из места Натофи, из Бейт-Лехема, из такого места в Бейт-Лехеме Натофи. И его семья, она в начале как раз второго храма, 15 ава, принесла дрова в храм. И, следовательно, каждый год они должны были 15 ава, могли приносить дрова в храм. Это был их семейный праздник. И они хотели, как из года в год, принести в храм свои дрова, чтобы из их дров принесли жертвоприношение. Но что? Вокруг Иерусалима стоят кордоны. Стоят заставы, греческие заставы, которые не пускают людей с дровами в храм. Но не тут-то было. Ребята, они были хитрые из этой семьи, и они предпринимают хитрую комбинацию, из-за которой они и входят в историю и удостаиваются имени в еврейской истории. Они думают, как же обдурить греков. И был придуман план, чтобы пронести дрова в храм. Из дров сбиваются лестницы, они несут на себе лестницы, когда они подходят к кордонам, то греки спрашивают, это вы куда прете? Они говорят, мы, вот у нас лестница, мы хотим, у нас тут недалеко голубятня, мы хотим голубей взять с голубятни. Голубятня, она высокая, нужна лестница, мы без лестницы не можем. И греки их пропускают. В итоге, они, пройдя греческие кордоны, они ломают лестницы, вновь возвращают их в дрова и приносят эти дрова в храм. Таким образом, они обдурили греков и смогли пронести дрова в храм. Почему лестницы? Тут комментаторы наши объясняют, что это была особая хитрость, потому что, ведь, как мы уже сказали, дрова должны быть без жучков. И если бы такое, что это были не лестницы, а что-то другое, то греки могли заподозрить евреев в том, что это дрова для храма, а не для чего другого. Но лестница, это, там требуются крепкие дрова, чтобы она должна быть без жучков, чтобы она не прогнила, чтобы она не, ее не съели жучки, чтобы не упала, ступеньки не прогнулись, не сломались. И поэтому там для лестницы требуется использовать именно, да, дерево без жучков. Поэтому так можно было хитро проделать, чтобы тебе никто ничего не догадался. Кроме того, 15 ава – это как раз день, когда они должны идти в храм, да, как мы уже сказали. А ведь это время, когда нужно приносить первинки. Первинки, первый бикурим приносится с Шивота до Суккота. И мы находимся как раз посередине этого времени. И уже приближается, в общем-то, Суккот. Ты уже можешь пропустить зман, когда нужно приносить первинки. А кордоны стоят, так просто не пройти. Но уже 15, ну сейчас как раз, 15, как мы сказали, 15 ава, когда они уже должны пройти из-за дров в храм, так они заодно решили пронести не только дрова, но и первинки урожая своего в храм. Как они это сделали? Они, значит, набрали корзины инжиром, а сверху заложили сухой инжир. Так, чтобы не видно было первенок урожая, сверху был заложен сухой инжир. И они объясняют, когда подошли к кордону, они объясняют, что в тот период времени на зиму заготавливали плоды, инжир заготавливался на зиму, его спрессовывали в такие колеса, большие куски, которые назывались двила, большой огромный кусок спрессованного инжира. Так он хранился весь год или много лет даже. И так он хранился довольно долго. И отрезали чуть-чуть и ели. Да, это была такая сладость, зимняя сладость, когда нет у тебя живых плодов. Вот. И они, значит, объясняют этим грекам, что вот мы несем сухой инжир, у нас там недалеко от вас есть специальное место, где прессуют инжир, и нам надо его запрессовать. Они проверили, все у них, инструмент для прессовки, все есть. Вот, пожалуйста, корзину с сухим инжиром проходит. И дальше, как понятно, они убирают этот сухой инжир, и уже у них там снизу первенки, и они идут в храм с этими первенками. Так они дурили греков, короче говоря. И это событие случилось 15 ава, когда именно в тот день, когда у них был семейный праздник, когда они должны были приносить дрова. И в память о том, что впервые греков смогли обдурить, впервые смогли пройти эти кордоны, мудрецы устанавливают не только семейный праздник, но они устанавливают общий еврейский праздник самопожертвования еврейского народа ради храма. Мы видим особое, 15 ава как раз, мы видим особое самопожертвование этой семьи, Салма Натофи, особое самопожертвование, да, что они готовы были умереть. Это постановление, которое вообще-то каралось смертной казнью. Они были готовы умереть ради храма, ради того, чтобы принести первинки с урожая. Ради того, хотя урожай не запрещается, если мы не приносим первинки в храм. Ради того, чтобы принести дрова, хотя, как мы уже сказали, это было только... Они могли принести, если хотели, дрова в храм. Они были не обязаны это делать. Но, несмотря на это, они чувствуют, что они чувствуют свою близость ко Всевышнему и идут, и жертвуют собой, и смогли пройти эти кордоны впервые в истории. И поэтому 15 ава был объявлен общеизраильский день, когда было запрещено поститься в честь того, что были пройдены греческие кордоны. Надо заметить, что эта же самая семья позже, когда уже были римляне, римляне тоже воспользовались такими же правилами, они тоже сделали такое же постановление, но уже по заготовленной схеме. Та же самая семья проносит и через римские кордоны тоже и первинки, и дрова. Тоже делают 15-го, потому что 15-го они, как мы уже сказали, они обязаны приносить, ну не обязаны, они могут, это их праздник, они могут приносить. И да, и также они обходят и греческие, и римские кордоны. И поэтому да, делается такое вот это еще одна причина с праздника 15 ава, день особого самопожертвования еврейского народа ради храма, ради службы Всевышнему, ради того, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Но тут есть очень еще одна интересная вещь. Это у этой истории есть предыстория. Как мы уже сказали, в первом храме стояли кордоны, тоже кордоны, которые запрещали евреям подниматься в храм. Эти кордоны были, эти пограничные заставы были не только, предусмотрены не только для того, чтобы не дать евреям подниматься в праздники, в три праздника, но и также не дать евреям поднимать первенки, дрова и другие вещи в храм. И когда в первом храме еще Иероваам бен Нават, первый царь Израильского царства, он устанавливает эти пограничные заставы, уже тогда эта семья, семья Шальма Натофи, она уже тогда проявляет себя. Что же там было такого? Да, это мы видим в Таргумах, мы видим это в нескольких местах, в Таргум на Диврей Айомим и в Таргум на Рут, что вообще Шалма, это был сын Боаза, известный нам по книге Рут Боаз, да, предок Давида. Он муж Рут, его потомок его Шалма, как раз этот Шалма, его потомки через Йоава бен Цруя, был племянник Давида, известнейший полководец еврейского народа Йоав бен Цруя, и через него как раз его потомки, которые были коэнами, видимо, они были потомками по матери их, да, потому что мы знаем, что Йоав, может быть, был уже коэном, я точно не знаю. А Шалма, он, понятное дело, был из колена Иуды. И их потомки, они как раз, несмотря на то, что они проживают в Иудее, они чувствуют как раз эту боль за то, что жители Израиля не могут приносить первинок и дрова в храм. И тогда, во времена первого храма, они придумывают эту комбинацию, обдурить пограничные заставы. И тогда они помогают другим евреям пройти эти кордоны с этими лестницами, с этими корзинами, с засушенным инжиром. Так они помогают еврейскому народу пройти эти кордоны. И это было в первом храме. Но когда во втором храме, во времена греков, запрет возвращается, то уже они сами, их потомки, их далекие потомки, вспоминают о том, как их предки обдурили еще во времена первых царей Израиля, и сами теперь уже сами начинают дурить греков и римлян. Да, это такая интересная историческая история с продолжением, да, когда одна и та же семья хранит в своей традиции на многие века, да, проходит более 600 лет, но одна и та же семья хранит в своей традиции, как ее предки когда-то, как они служили Всевышнему, как они пытались, как они, их действия самопожертвования, и потом их потомки делают то же самое, да, повторяют геройство своих предков. Да, впечатляет, на мой взгляд. Вот. Но тут мы опять видим значимость, как важно пронести дрова в храм. Да, теперь давайте это как мы уже сказали, именно поэтому 15 ава был выбран тоже днем, когда запрещено поститься. Это не только день, когда такой полупраздничный день. С одной стороны, вот эти пять событий, о которых мы говорили изначально, это события, которые показывают положительность, да, то есть того, что это день близости ко Всевышнему, и нужно прочувствовать эту близость, эту радость, которая есть при приближении ко Всевышнему. С другой стороны, это день, когда запрещено поститься в то же время. Да? То есть с точки зрения первых пяти событий у нас нет заповеди делать какую-то суду, как в Йом-Кипур, да? Трапезу, мы не должны делать особую трапезу, особо как-то этот день выделять, только подумать о том, что было в этот день. Но из-за того, что случилось вот это самопожертвование еврейского народа 15 ава, теперь уже запрещено поститься. Теперь, да, то есть давайте оставим эту религиозную контрабанду и перейдем к заготовке дров. Теперь интересно, что когда мы говорим о событиях разрушения храма, да, когда мы читали 9 ава о как раз истории разрушения Иерусалима во время второго храма, то там было три богача. Когда римляне уже окружили Иерусалим, то было три богача в Иерусалиме, которые могли обеспечить город всем необходимым на очень долгий период времени. И один из них, Бен Цициса Кесет, он обещает спонсировать город дровами. И говорит Талмуд, что его восхваляли мудрецы больше всех. Почему? Потому что на один склад зерна требуется 60 складов с дровами. Ведь дрова, как мы уже сказали, это и свет, и приготовление пищи, и обогрев, Да, все связано с дровами. Да, на один склад нужно 60 складов с дровами. И поэтому его восхваляют больше всех, что он может поставить самую объемную вещь на оборону Иерусалима. Тут мы видим особую значимость дров, заготовки дров в тот период времени, да, что мы еще раз должны это прочувствовать. Теперь мы уже сказали о том самопожертвовании, которое есть во время заготовки дров. Теперь давайте перейдем, собственно, к окончанию заготовки дров. Как мы уже сказали, пятое событие, которое происходило каждый год 15 ава, это окончание заготовки дров. Это праздник того, что заканчивали заготовку дров в храме. Спрашивают комментаторы, что это за праздник такой? О чем мы радуемся? Тут мы видим два основных пути. Первый путь – это путь Рашбама, Бен Шмуэль бен Мейр, внук Раши. Он объясняет, что есть особая радость каждый раз, когда мы заканчиваем какую-либо заповедь, которая длится очень долгий период времени, которую мы делаем продолжительно. Мы много в нее вкладываем. Когда мы ее заканчиваем, есть особая радость окончания. Ты чувствуешь, что ты сделал что-то большое, у тебя есть особая радость. И это и есть радость окончания заготовки дров. Когда несколько месяцев идет заповедь, которая для службы, это помощь в службе храма, как мы уже обсуждали, без этого невозможно служить в храме. И когда мы заканчиваем это событие, а следовательно на весь год мы можем теперь служить в храме, мы готовы служить в храме, у нас есть особая радость того, что мы закончили такую важную заповедь. И отсюда Рашбам говорит, что есть. Поэтому каждый раз, когда еврей заканчивает что-то большое, когда он делает какую-то продолжительную заповедь, нужно как-то это особо выделить и эту радость удлиненной заповеди, выполнение радости длинной заповеди. Другой путь – это путь Рабейну Гершем Меора Гула, который известен своим хермом больше, тем запретом на двуеженство, например. Он объясняет, что после того, как закончили заготовку дров, ведь дровосеки – это была особая профессия, они работали несколько месяцев в году, получали деньги на весь год. И после того, как они заканчивали заготовку дров, они не шли искать другую работу, а они могли спокойно сесть и учиться. То есть 15 ава они заканчивают рубить дрова, и они могут спокойно вернуться к учебе Торы. Они закончили свое иштадлут, свое то, что они должны были заработать за год. И теперь они могут спокойно учить Тору, и это особая радость возвращения к Торе. То есть оба эти комментария подчеркивают, что 15 ава есть особое приближение ко Всевышнему, особая радость счастья, близости ко Всевышнему, либо в том, что мы начинаем усиленно учить Тору, либо в том, что мы закончили какую-то особую заповедь, особую длинную заповедь. Да? Особая близость к Торе. И все эти дни, вообще все эти события, о которых мы говорили о 15 ава, это события особой, как мы уже сказали, радости, близости ко Всевышнему. Не просто так этот день 15 ава, он назывался у них Йом Тавар Магай. На арамите, да, переведем с арамита, день сломанного топора. Дословно, понятно, это означает, что заканчивали дровосеки рубить дрова, и в знак того, что они закончили, ломали свой топор и шли учиться. Но приводит комментатор, что это не просто так. Это еще это же слово используется для в духовном плане, для того, чтобы показать злые медат один проявление суда Всевышнего, проявление суда Всевышнего, и в этот день ломается проявление суда Всевышнего. То есть с этого дня начинается не просто особая близость ко Всевышнему, а потому что и мы приближаемся к Всевышнему, и Всевышний приближается к нам, начинаются особые дни, дни милосердия, дни, связанные с милосердием Всевышнего. И это как раз и есть, почему, да, то есть в этот день случаются все события, которые показывают особую близость, особую радость приближения ко Всевышнему. И что касается учебы Торы, то тут понятно, что как только уменьшается день, ночь увеличивается, то есть опасность. Во времена, когда люди жили не по часам на стенке или на руке, или в телефоне, а по солнечному времени, то, понятно, без света практически, то когда начинается ночь, они могли идти спать. Да, как бы это было нормально идти спать. И как только дни, ночи увеличиваются, есть опасность, что человек начинает увеличивать спать. Да, то есть вместо того, чтобы он начинает меньше учиться, меньше работать, а больше спать. И теперь, если человек учит Тору, то говорится, что с 15 лава надо каждый день увеличивать, это написано в Пиркей Авот, увеличивать каждую ночь в изучении Торы. Потому что если ты не будешь увеличивать, то получается, что ты уменьшаешь. Ведь день уменьшается, следовательно, уменьшается время изучения Торы. И каждый, кто не увеличивает с 15 ава в изучении Торы ночью, написано, что он будет несвоевременно забран из этого мира. Почему? Потому что он показывает, что он зазря живет на этом, в этом мире. Да? То есть человек, который либо занимается изучением Торы или занимается каким-то другим полезным делом, то он достоин жить в этом мире. Человек, который просто прожигает жизнь, он в целом недостоин, в общем-то, жить в этом мире. Он живет только за милосердие Всевышнего, находится в этом мире. И человек, который уменьшает в изучении Торы, начинает больше спать, то он тоже, да, начинает меньше быть достоин жить в этом мире. Поэтому есть опасность того, в Пиркей вот написано, что он будет забран не вовремя. Мера за меру. Теперь интересно, что да, если мы обратимся как раз к хороводам, то есть тоже очень интересная вещь того, что мы как раз подчеркиваем тут с вами, что особое, что этот день 15-го, это особый день приближения Всевышнего. Мы видим это, что если мы посмотрим перевод книги Эйха, первую главу, четвертый пасук, в котором написано, да, я зачитаю пасук на русском из одного из переводов Торы. «Скорбны дороги Циона, ибо нет идущих на праздник, опустели все врата его, стонут священники его, печальны девы его, горько ему самому». И если мы смотрим там перевод на арамейский язык, который, как мы принято считать, сделал Рав Йосеф, один из величайших амураим периода Талмуда, Вавилонского Талмуда, то он объясняет, почему печальны девы его, что это тоже наказание девам, девушкам еврейского народа, мера за меру, за то, что они не выходили 15 ава и в Йом-Кипур, не водили хороводы. Это интересно, что подчеркивается, что тоже 15 ава, что в Йом-Кипур тоже водились хороводы. Так вот, из-за того, что девушки в Йом-Кипур 15-го не водили хороводы, то они были наказаны тем, что они будут печальны. Мера за меру. Если мы говорим, что это просто хороводики Дня Любви, то это непонятное место в переводе на арамейский язык. Но если мы всмотримся в то, что, как мы уже сказали, что 15 ава – это особый день близости евреев, когда евреи чувствуют близость, свою близость ко Всевышнему. Когда после 9 ава, после времени, когда они чувствуют отстранение, отдаление от Всевышнего, а теперь уже 15 ава они чувствуют близость, радость близости ко Всевышнему, то когда у тебя есть радость близости ко Всевышнему, то, понятно, ты чувствуешь особую радость. Это как-то эта радость, она выливается, она взрывается, она выходит наружу, и она выходит у девушек, она выходит в танце. То есть, когда девушки не просто должны водить хороводы 15-го ава. Нет. Они не должны водить хороводы 15-го ава. Но они водили хороводы 15-го ава в Йом-Кипур, потому что они были настолько радостны. Эта радость выливалась наружу, выливалась в хороводе. Да, то есть, именно хоровод – это не причина, это как бы мы видим на последствия этой радости. И девушки, которые радуются, которые чувствуют эту особую близость ко Всевышнему 15-го ава в Йом-Кипур, понятно, потому что мы врата милосердия раскрыты, все могут получить в молитве все, что хотят, в общем-то, да, то есть это самое большое время милосердия Всевышнего, которое только может быть. И девушки в особой радости, она выливается в танец и в хоровод, а 15-го, как мы уже сказали, все эти события показывают то, что да, евреи чувствуют, что эту особую близость еврейского народа ко Всевышнему. Да, они чувствуют то, что как в Йом-Кипур был прощен грех Золотого Тельца, так же 15-го евреи почувствовали, что они были прощены за грех разведчиков. И также они чувствуют это окончание заповеди, большой заповеди, начало изучения Торы, самопожертвование, все, что мы, о чем мы говорили, это вся особая, ты чувствуешь эту особую близость ко Всевышнему, и она выливается в танец. И если она не выливается в танец, то девушки будут наказаны. Почему? Потому что это показатель того, написано в Торгуме, говорится, за то, что вы не танцевали 15-го ава и в Йом-Кипур, вы будете печальны. Почему девушки не танцевали 15-го ава и в Йом-Кипур? Они не чувствовали ту радость, они не чувствовали ту близость ко Всевышнему. На самом деле, да? Если бы они чувствовали, они бы танцевали. То, что они не танцевали, показывает, что они не чувствовали ту радость, которую должны были чувствовать. Тот, кто не танцует, на всяком случае, я не знаю, в Йом-Кипур сейчас не принято танцевать, но тот, кто не танцует в окончании, после окончания Йом-Кипура, во время, когда, например, есть кидуш Левана, тот, кто не танцует, то не чувствует особую радость после окончание Йом-Кипура, и Йом-Кипур не чувствует этой особой близости, он наказывается, потому что если нет этой радости, это показатель того, что ты не чувствуешь близости ко Всевышнему. И получается, что именно за это говорится, что будут в Эйхе, в свитке Эйха, говорится, что за это девушки будут наказаны, и мера за меру они будут печальны. Печальны как? Они были недостаточно радостны 15-го в Йом-Кипур, то после разрушения храма они будут печальны. За то, что если вы раньше не чувствовали той особой близости ко Всевышнему 15-го ава и в Йом-Кипур, то теперь вы будете печальны, потому что вы будете чувствовать после разрушения храма особое отдаление от Всевышнего. И это показатель как раз вот настоящего, это показывает нам очень четко настоящее 15-е ава. 15-го должно быть днем, когда мы должны разрываться от радости, чувствуя начало близости ко Всевышнему. Вообще, тут нужно сказать, да, что ведь после 9-го ава у нас заканчиваются 3 недели, когда мы читали там автору Пранута, и начинается 7 недель, когда читаются автора, после недельной главы читается автора Шева де Нехамда. Утешение 7 глав утешения. И начинается все с Шаббат Вайтханан. Да, мы только что читали недельную главу Вайтханан, в которой упоминается «Слушай, Израиль». «Ашем Элокейну, Ашем Эхад». «Слушай, Израиль». Да? «Шма, Израиль». В ней же Вайтханан упоминается вторые скрижали завета. Упоминаются 10 заповедей. И это два символа веры, две основные вещи в иудаизме, которые показывают особую близость еврейского народа ко Всевышнему. Шма Исраэль, понятно, что показывает особую близость евреев ко Всевышнему. И 10 заповедей тоже показывают особую близость. И Вайтханан, когда мы читаем Вайтханан, да, это как раз есть утешение еврейского народа после 9-го ава. когда мы чувствуем, что посредством Шма Исраэль, посредством десяти заповедей, посредством всего принятия на себя Иго Небесного, мы можем приблизиться ко Всевышнему. То есть после 9 ава это начинается с Шаббата Вайт Ханан. После этого 15 ава, как мы уже говорили, это особая близость ко Всевышнему. И все это растет, растет, растет. Дальше начинается Элуль. Элуль, это понятно, да? Мелах Бесаде, царь в поле. Диршу Ашем Беймацо. Ищите Всевышнего тогда, когда он находится рядом с вами. Да, Элуль это как раз то время, когда Всевышний находится, он всегда находится рядом с нами, но тут мы можем прочувствовать, особо прочувствовать, что с нашей стороны мы чувствуем, что он находится рядом с нами. Да, царь, то, что называется, да, есть такая, царь, царь в поле, это особенно в Элуль, в Элуле, да, время особенно в Элуле. И весь Элуль мы приближаемся ко Всевышнему, потом идет Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, все, мы приближаемся, повышаем, все повышаем, 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 и в итоге Шмини Ацерет, который, да, написано, что остаемся как наедине со Всевышним, еврейский народ, и Всевышний остается наедине, остаются наедине, и все это начинается сейчас, после 9 ава, и, да, после Паршат Ваит Ханан. После недельной главы Итханан, 15-го все начинается. Теперь не нужно ждать, на мой взгляд, ни Луля, ни Рош ха-Шана, ни Йом-Кипур, ни Суккот. Уже 15-го ава мы можем почувствовать особую близость ко Всевышнему. Давайте начнем сейчас чувствовать эту особую близость ко Всевышнему, чтобы, да, прийти, чтобы прийти к правильным, правильно прийти к Лулю и правильно прийти к Рош ха-Шана. Всем желаю провести это 15 ава правильно, в особой близости и радости ко Всевышнему. Спасибо большое за урок, за то, что вы слушали.
Да вам большое спасибо, Квад Рав, за потрясающий урок. Столько интересного, столько нового. И, конечно, амен на все ваши слова. Прямо сейчас уже солнце садится в Иерусалиме, видно, что действительно наступает 15 ава. У вас тоже это в Битаре, в соседнем видно. Да, давайте же проверим. Проверим, есть ли у нас какие-то вопросы. Я не вижу, к сожалению, вопросов. Дорогие друзья, у нас остается еще пару минут для того, чтобы вы могли задать ваши вопросы. Пожалуйста.
Давайте, можно... Давайте тогда подведем итоги, может быть, да?
Если, да, да.
Итак, как мы уже сказали, да, то есть 15, давайте подведем итоги, что 5 основных событий случилось 15 ава в еврейской истории, которые упоминаются в Талмуде, и 6 событие упоминается в свитке постов, а именно... это, как мы уже сказали, это то, что евреи чувствуют, что они прощены за грех разведчиков в пустыне во время выхода евреев из Египта. И к Моше Рабейну 15-го возвращается пророчество. После этого мы знаем, что в этот же день 15-го были разрешен запрет жениться между разными коленами. Изначально, когда евреи входят в землю Израиля, был запрет жениться между коленами, и 15-го этот запрет снимается, и с этим же связана тоже история с Пелегиш Бегива, с наложницей из Гива, и с хороводами девушки, которые водили. Дальше последний царь израильского народа, Израиля, Моше бен Эли, он разрешает евреям подниматься в храм. Об этом мы подробно говорили год назад на тему историю разрушения, разрушения первого храма и все события, которые этому предшествовали. После этого есть событие, которое, когда были разрешено хоронить защитников Бейтара, героев восстания Бар-Кохбы, Бар-Кузивы, когда римляне разрешили их захоронить через несколько лет после того, как они, после того, как они были, страдали, были убиты. И последнее, как мы уже сказали, это окончание заготовки дров каждый год, окончание заготовки дров в храме именно 15-го Ава. И то событие, о котором мы говорили, что это день самопожертвования, когда евреи прорывались через кордоны греческие и римские, чтобы пронести в храм дрова и первенки. Вообще-то время уже подошло к концу, но вот еще вопрос, да? Извините, тут маленький вопрос, давайте его быстро обсудим. Я сказал, что это семейный праздник был 15-го. Изначально, я не уточнил, извините, что изначально, с начала существования второго храма, есть 9 времен, которые являются семейным праздником для маленькой семьи, которая в начале существования второго храма, она принесла в какой-то день дрова, когда не хватало дров в храме, и в этот день она получила свой семейный праздник. И только через много лет после этого, когда уже греки ввели кордоны, то бишь, как минимум через лет так 100 примерно, чуть меньше, может быть, да, примерно лет через 100 после начала существования второго храма, когда греки вводят кордоны, то тогда, после самопожертвования этой самой семьи, этот день был распространен уже на весь еврейский народ. А изначально это был праздник, то есть с начала существования второго храма это был праздник, только семейный праздник. Да? То есть, ну, что имеется в виду, что 15 ава был праздником по другим причинам, это был праздник для всего еврейского народа. Те 5 причин, о которых мы говорили, они не отменяются. Но эти 5 причин, они не имеют никакого аллахического статуса. А семейный праздник, он имел определенный аллахический статус. То есть, есть определенные законы, которые с этим связаны. Определенные законы, которые распространяются только на эту семью. Например, они не пости... то есть, например, запрет поста в определенные времена, или они... есть еще в храмовой службе определенные изменения. Это было связано только с этой семьей. Да, спасибо. Да, то есть, эти вещи существовали только с начала существования второго храма вплоть до их самопожертвования, когда этот праздник был распространен на весь еврейский народ. Это часть праздника, то есть запрет на посты.